немножко.
Мы сегодня охватим февраль и март.
Февраль и март?
Февраль и март. Поэтому будем собраны, чтобы успеть. Ну, если не успеем, ничего, травка не произойдет. Но у нас не так много глав будет, потому что в феврале 23 числа будет братская, а в марте 8 будет сестринская. Поэтому.
23 братская, а сестринская?
Да.
Братская.
Да.
Время первое.
В 11, по-моему. В 11 начало и до 15 часов, до 16 где-то вот так.
Гениально. Ну,
а мне 23-го
вот такой вот братский семинар.
Управника день рождения.
Когда, где?
На Чертановской.
Извините, что будет 23-го?
Братская.
23 февраля.
А 8 марта, 8-го, кажется, 8-го, или 7-го, или 8-го, во всяком случае, там все равно в то время попадает. Будет сестринский такой семинар подобный. На Чертановской же. Вот, поэтому эти вторники, они будут уже на усмотрение руководителей сторонослужений, поскольку, допустим, братья будут на семинаре, и многих, естественно, потом, возможно, не будет на вторничном служении. Где будут в основном сестры. Поэтому вы там сами управьте этим делом, хорошо? Так. Раздайте, пожалуйста.
У меня есть, я так распечатаю, прям с интернета.
Ничего. У кого нет еще? Там с одной стороны февраль, с другой март. А? Это же от принтера зависит.
А, у тебя цифры есть принтер, да?
Да. Саш, завтра как договорились, да?
Ага. Так, у Саши Нащекина на его сайте вот такая карта есть, вы можете себе скачать.
Ну, у меня нет, ты сделаешь, Саш, да? Парочку или мне.
Ну, у тебя, Саш, наверное, это не цветной будет целый, да?
Нет.
А, ну да, это распечатать все равно могу.
У него цветной. А как вы распечатаете, зависит от вашего принтера. Если
нет,
у вас это,
если
принтер
только
цветной.
Саша распечатает, только нам цветной.
Если вы Саша, распечатали на
цветного. У меня цветного больше нет.
У него нет цветного.
Когда там был? Так что могу на работе черный белый сделать.
Нет, за черный белый я вот распечатал.
Ай, ну ты придумал.
Кстати, это вот
Диме передал.
Тот сам печатал.
А?
Тот сам печатал, он больше не может.
Ну, смотри. Давайте февраль, 9 февраля, у нас следующий вторник, 9 февраля.
Миша, вот этот листик дал Саше, чтобы он мне передал?
Да. 11 глава. Смотрите, тут везде такой вот принцип разбора. Каждая глава, она имеет такие смысловые деления. Там какой-то эпизод, потом следующий эпизод, да? Иногда они связаны между собой, иногда не связаны между собой. Вот поэтому вот берем какой-то вот кусочек и ее рассматриваем, и потом дальше. То есть не так, что вот оттуда взяли стих и на эту тему, на этот стих рассуждаем. Оттуда взяли стих, а вот эпизод взяли и смотрим, о чем там идет речь. И вопрос, как бы, во всяком случае, должен выявить содержание этого кусочка. Евангелие от Матфея, 11 глава. Вот первые 6 стихов. Там речь идет о том, как Иоанн Креститель, будучи в темнице, посылает своих учеников спросить у Иисуса Христа, ты ли тот или другого нам ожидать.
Кстати,
и Иисус отвечает ему на этот вопрос. Ответ очень такой интересный, емкий, который доказывает его мессианство. Вопрос такой. Почему усомнился Иоанн? Почему он вдруг задает человек, который специально пришел для того, чтобы фактически познакомить Израиля с Мессией? Это ведь он провозгласил, да? Вот Агнец Божий, вот тот. И тут вопрос у него возникает, а ты ли тот?
Почему он это сделал еще до того, как Иисус что-либо сотворил? Ну, из чудес или из каких-то вещей?
Почему? Иисус до этого, это 11 глава, там уже
познакомил, я не имею в виду.
А?
Согласил.
Когда, по знаку, да, конечно, он же после этого провозглашения только Иисус и приступил к служению.
Да.
Сам же сказал, что вот Агнец Божий пришел.
И вот Иоанн посылает, спросит, ты ли тот, которого должен прийти или ожидать нам другого? И вот здесь надо понять, а почему, что произошло, почему Иоанн такой вопрос задает? Как вы думаете?
Потому что он не ходил с ним.
А?
Не ходил с ним, с Иисусом Христом. Ну, он же за ним не ходил. Он со своими учениками.
Вот, он в темнице сидел. Мессия пришел, а он в темнице сидит. Там люди воскресают, исцеляются, и все. А он в таком состоянии. Его дело не разрешилось. Ему стало только хуже от того, что пришел Мессия. Да?
Я думаю, он был великий пророк, и он видел, что дни его жизни не так долги впереди. И остро стоит вопрос, а сделал ли он то, что сделал. Ну, конечно, там сатана.
Но другой все-таки он вопрос не такой ставит. Он все-таки задает, ты ли тот? Или другого нам.
Он же провозгласил, что это он.
Да. А тут вдруг спрашивает, ты ли?
Ну, провозгласил, когда был на свободе. А тут его ситуация еще более ухудшилась.
Ну вот в 7 стихе он говорит, что трость ли ветром колеблемую выходили смотреть. Ну то есть он об Иоанне свидетельствует как о человеке не колеблющемся, а твердо стоящем. Вот. Может быть, он как бы учеников туда своих направил, ко Христу, таким образом, а не то, чтобы он там сам засомневался. Потому что как-то странно, действительно, он свидетельствовал, Бог ему открыл то, что голый прошел, Дух Святой его. Ну, как бы Иоанн был совсем не такой человек, мне кажется, который.
То есть это не он усомнился, а ученики усомнились. И для того, чтобы укрепить своих учеников, он посылает их в Иисус.
Ну, может
чтобы
быть, подтвердить. Да, такой, у меня такая версия.
Но вот все-таки Иисус им говорит, пойдите, скажите Иоанну.
Это ответ именно Иоанна.
Да. С другой стороны, говорит, блажен, кто не усомнится, да, вот
да.
В 6 стихе, может.
Блажен.
Это цель жизни пророка. Он свою жизнь, особенно мог осознать, что она вот к этому пришла. Но не ошибка ли это?
Нет, ему надо утвердиться.
Он же, они же как-то родственники были там какие-то. То есть он мог увидеть, что его жизнь, вот вершина этой жизни является вот это.
Что это?
Ну вот о возвещении о Христе.
Да.
Вот. То есть приближение, то есть вся жизнь его, собственно, приближение к Христу, чтобы потом возвестить о нем. То есть он мог это видеть. И если это ошибка, это катастрофа. То есть он не выполнил свою задачу. А если это не ошибка,
то. И вот, чтобы подтвердить окончательно, не усомнился ли он, да? Он
пророк очень серьезно жили. Он же, пророки жили на грани жизни и смерти все время. Все время толпы, его могут побить камнями в любой момент.
Но, однако, Яков говорит об Илье. Илья был человек, подобный нам. Когда мы читаем повествование об Илье, мы видим человека, с одной стороны, ну, настолько такого мужественного, твердого, непоколебимого. С другой стороны, мы видим его, когда он под можжевеловым кустом просил себе смерти, да, потому что Иезавель поклялась убить его. Разыскать, отыскать из любого кустарника, вот, извлечь его. И вот он просит смерти себе у Господа. Вы знаете, я думаю, что любой человек, даже очень сильно употребляемый, и даже Иоанн, они все равно люди, подобные нам, которые могут, в котором не чужды различные состояния.
И сомнения тоже, да?
Да. Только другой вопрос. Другой вопрос, и он все решает. Куда с этими сомнениями человек идет? Что он с этими сомнениями делает? Допустим, трость ветром колеблемый. Он будет, наверное, трястись и колебаться, и в это погружаться, в свои состояния. А человек, который понимает, кто есть кто, и что надо делать, он куда идет?
К Иисусу. К Богу.
Да, и он же к нему посылает, да? Ты или тот. Представляете, если бы он в нем сомневался вот так, да, как обычно вот, человек такой сомневающийся, ну, он бы, наверное, каких-то вот понимал, что если он вдруг не тот, а даст такой необъективный ответ-то на его вопрос. А если он не тот, то он, получается, лже-мессия. А что у лже-мессии, если он вдруг такой... Можно ожидать ему задавать вопрос. Он, конечно, скажет, конечно, это я. Ну, а вот такое, ведь братья и сестры, ну мы же, вот тут я здесь смотрю, сидят большинство людей, у которых, ну, у подавляющего большинства там от 10 и больше лет стажа следования за Христом, да?
Саша самый молодой.
Самый молодой Саша.
Самый продвинутый.
Остальные, наверное, от 15 лет и выше, да?
Кто меньше 15 лет?
Кто-нибудь есть, кто меньше 15 лет?
Я с 98-го года.
Ну, ты посчитай. Да,
17.
Да, как раз 15.
18 почти.
Ты уже старенький, да?
Тут,
а мозгов-то еще млад.
Мы же знаем, что и у нас тоже бывают разные состояния. Так же? Бывает. Ну вот я как служитель знаю из исповедей. Бывают такие сомнения вдруг возникают вообще.
Бывает.
Есть ли Бог? Христос, Он Бог или нет? Вообще прощен ли? Вообще я дитя Божие или нет? Потому что какие-то вот обстоятельства жизненные, да, оказываются, когда человек. Вот здесь приходят эти сомнения, и Бог допускает эти сомнения для того, чтобы человек через эти сомнения, получив ответ, утвердился, преодолев эти сомнения, утвердился еще больше, чем то, когда он был, когда у него было все замечательно, все хорошо, все шло так, как он себе представлял, как должно идти.
И, наверное, у человека, который вот так вот вознесен высоко, как Иоанн, да, вот оно может быть еще больше даже. Да,
ну, же, как говорится, самый из всех на земле.
Да,
самый...
за ответственность.
Да, соответственно, у него борьба, больше. Да, и борьба, и брань у него, конечно, была очень мощная, по-видимому, потому что он так шел, да, вот такой проповедовал в пустыне, все к нему шли, он Иисуса благословил, да, вот так вот, через него Дух Святой сошел, то есть он вот так стоял, но это в благословении человек может так стоять. А потом, когда чуть-чуть благословение отходит, да, вот так, как, ну, ты сокрыл лицо свое, и я смутился, да, вот здесь так написано, да. Вот, то есть оно, наверное, для того, чтобы вот человек утвердился больше и больше в Боге.
Да, да. Чтобы утвердился, укоренился. И вот посмотрите, тут такой еще, как ты поступаешь в подобных состояниях. Вот Иисус не просто дал ведь ему ответ: да, не сомневайся, гони прочь от себя сомнения. Он говорит: ты посмотри вот на то, что происходит. То, что происходит. Больные исцеляются, прокаженные очищаются, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Посмотри. Иногда, когда мы оказываемся в таких ситуациях, тоже очень важно просто посмотреть на то, что делает Христос. На то, что Христос сделал в моей жизни. Разве не Христос сделал то, что я, что моя жизнь изменилась? Разве не Христос преобразил мою жизнь? И мы же видим, что произошло в нашей жизни, так ведь, да?
Да.
Оглянитесь назад, посмотрите, кем мы были и кто мы теперь. Куда мы шли, а теперь что с нами произошло после встречи со Христом? Это же тоже свидетельство. Это такие внешние свидетельства, на которые Иисус тоже обращает внимание. Вот так, говорит, посмотрите.
Иоанн, ну, ты так задумываешься, вот что было бы со мной, если бы Господь не вошел в жизнь, да?
Да.
То есть мы уже вот прошли сколько, вот, я половину своей жизни, больше даже, да, вот так вот, иду за Господом. А что было бы, вот если бы Господь не вошел в жизнь, да? Как вообще люди живут в мире? Я даже вот представить себе, вообще не понимаю, как они живут.
Вот об этом необходимо рассуждать, об этом необходимо говорить, это необходимо видеть, открывать на это глаза, потому что мы все люди, и у всех у нас, тем более у нас такие сомнения возникают, подступают, и мы нуждаемся время от времени в утверждениях, особенно тогда, когда мы в какой-то переплет попадаем. Иоанн попал, конечно, в очень такое тяжелое расположение.
А мне Господь определяет иногда как. А как бы ты узнал? Вот того, вот так. Это действительно, я бы никого бы не узнал, никогда, если бы не Иисус Христос. Если бы не церковь вообще. Дима, так мы, допустим, встретились бы решат нигде. С Люси, со всеми вообще.
Это точно.
Вообще интересно, что когда мы молимся за верующих людей, я вот обратил внимание, мы с православными вместе молимся, они вообще молятся так. Ты благослови всех, которые там плавают, которые ездят, которые... А мы молимся за спасение души человека. То есть они как бы за то, чтобы охрана людям всем была, да? А мы молимся, чтобы Бог достиг сердца человека. Потому что Бог может достичь сердца человека через какие-то испытания. Человек Бог взыскивает как раз вот через...
А что, вы ему не объясняли, если вместе молитесь?
Ну, все, это потом ты у него поинтересуешься, дорогой брат.
Прошу прощения.
Следующий, давайте, пунктик. Следующий отрывок у нас – это свидетельство Христа об Иоанне Крестителе. Вот как раз Иисус здесь свидетельствует о нем, как о человеке, вообще-то говоря, выдающемся, что сколько было каких великих пророков в Израиле, да? И тем не менее, сам Христос свидетельствует о нем, что из рожденных женами не было большего Иоанна Крестителя. Но вот и о его служении здесь идет речь, не только о его личности, о его служении. Смотрите, о дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется. То есть что-то такое радикально изменилось связанное со служением Иоанна Крестителя. Что вот до Иоанна было так, и вот о дне Иоанна по-другому, говорит Христос. О дне Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. До Иоанна. Вот Иоанн, он как бы завершает некое такое время, да, время какое-то закончилось.
Ветхозаветной печати.
Да. Еще можно так обозначить.
Да. Вот, а в чем мы? А значит, истинно не восставал больше Иоанна Крестителя. Вот в чем он больше? В том, что он вот показал на Христа, вот в этом, да? То есть как-то узнал Христа, если те как-то о нем говорили, то он показал вот.
Он показал, но он же не только показал, он приготовил народ. Его служением было, да, приготовить. Он говорит, кто ты? Он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. Ибо Бог помазал. Вот его Господь послал для того, чтобы там всякий дол наполнился, всякий холм понизился, и чтобы приготовлен был путь Господу в сердца людей.
Подстрочник даже соорудит путь. Соорудит.
Да.
А что значит? Можешь сказать, вот тоже вопрос, что значит, что но меньший в Царстве Небесном больше его. Сначала он говорит о том, что из рожденных жены не восставал больше, а потом говорит, но меньше. Можешь объяснить вот эту половину фразы? Меньший в Царстве Божьем больше его.
Ну, в Царстве Божьем, в смысле уже не здесь на земле, да, а на небе, да. Когда человек в славу входит, да, он несравнимо оказывается, чем Иоанн Креститель на земле.
А если то когда он туда войдет, там другой дело.
Да.
А кто-то толкует, что вот верующие во Христа, они больше, уже, да? Уже больше Иоанна.
Ну, вообще-то я сам был верующим. Просто.
Ну да.
Самым первым.
Непонятно. Да.
Вот еще он говорит, не должно умоляться, ему расти, а не умоляться. То есть я вам показал, что нужно путь вот этот умоления.
Ну, мне кажется, в этом сказал, ну, и вот, о своем служении.
Да, о своем служении. Он же тоже равви. Учитель, он же тоже учитель, да, у него были ученики.
Он по ветхозаветному.
Он сказал в той ситуации, когда люди приходят и говорят, вот Иисус там крестит, и все к нему идут. Его авторитет стал умаляться Иоанна, а у него был очень большой авторитет.
Если к нему все выходили.
Да, вся Иудея, весь Иерусалим выходили к нему, крестили в пустыню.
Фарисеи даже.
Это было очень мощное такое духовное движение. Там Иоанн был очень авторитетен. А тут появляется Иисус, и вот от него уже туда народ. Да, видите, какой он скромный. Что тут уникального, как вы думаете, дорогие братья и сестры, служение?
Ну, ты уже все сказал, по-моему.
А, я сказал уже, да?
Чтобы приготовить народ.
Ну, вот это как водораздел.
Да.
Вот здесь вот такие Царство Небесное.
Вот вопрос про вот это вот, про силу, вот это непонятно. Что такое случилось, что и там, ну как, кто-то вот в этом новом переводе они перевели вообще Царство Небесное, как-то написано, ведется борьба против Царства Небес, и его разоряют насильники, вот перевели в РБО.
Это новый перевод?
Да.
Вообще непонятно, да? Разоряют насильники. Царство Божие разоряют насильники. Да?
Его разоряют насильники, да, царство.
Его это царство Божие, да?
Ну, видимо, да.
Насильники хватают его.
Что?
Силой берется, и насильники хватают его подстрочники.
Как бы тут это вот борьба. То ли борьба против царства, то ли ты как бы силой туда попадаешь вообще.
Как-то а уникальность там непонятно.
Силой берется.
Ну, для того, чтобы входить в Царство Божие. Вот каким образом человек вообще входит в Царство Божие?
Никодим пришел и стал говорить, мы вот точно знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. А он ему говорит, должен вам родиться свыше. Ибо всякий, кто не родится, не может увидеть Царство Божие.
Вот да, это условие, да.
Но ведь без человек этого не может же сам себя оградить сколько вот я думаю.
А там усилие в чем?
Усилие?
Да. В том, чтобы родиться.
Пуски.
В чем же это усилие?
Оно все равно связано со Христом. Потому что Царство Божие, вот вход в Царство Божие, да, оно все разыгрывает уже во Христе, через Христа. Христос, когда говорит, приблизилось Царство Божие, оно приблизилось в его лице. Лице Христа приблизилось Царство Божие.
А может быть, вот в этом усилие, в том, что даже те уверовавшие вот, евреи, среди которых он ходил, все равно же основная масса была, ну как сказать, в общем, будоражила, хотели побить камнями, даже сговорились, кто признает его за Христа, отлучать от синагоги. Угу. И вот в этом людям приходилось ну, проявлять усилия, да, когда родственники против, когда, а что подумают люди, отлучат от синагоги.
Оставить отца и мать, чтобы последовать за ними.
Да, да, вот
последовать вот туда, где его могут камнями побить, и их заодно тоже. Вот это же надо усилия.
Да.
То есть, чтобы уверовать, усилий не нужно. Это как бы ну, не от тебя, не от человека. Как бы.
Да, Боже, да.
Вот сохранить. Многие начальники уверовали, но не исповедовали, ибо возлюбили славу человеческую больше, чем славу Божью.
А вот его усилия же тоже прилагать надо будет, какую-то борьбу. Тоже это усилия, что будет стоять где-то.
Да. Там тоже усилия надо, да. За Христом последовать нужны усилия. Да.
И что, даже молиться, и
мне кажется, это была вот такая сцена, которая концентрированно все выражала дальнейшее. Ну, как бы, то есть вот там надо было стоять, и он начал говорить вещи страшные. Ну, как бы сказать, то есть они вот не о законе, не о первосвященниках, не о Синедрионе, хотя все понимали, что вера, религиозность вот с этим связана, вера в Бога. Вот. И именно он показывал, что вот что вы не мечитесь сейчас. Вот сейчас это, вам усилие нужно. Схватите. Схватите это Царство Божие сейчас, сердце наше. Вот. И это была очень напряженная, я думаю, борьба для многих. Потому что это мы так обсуждаем объективно. Ну вот Иисус ходил, мы на него так посмотрим, как будто в кино, документальный фильм, и сделаем вывод, что да, это Мессия. А там они в народе это все происходило. Поэтому напряженность колоссальная была. И в этом уникальное служение.
Ну, дело в том, что в наше время живем не только мы, христиане, да? И мы тоже были когда-то погибшими грешниками, не знающими Христа. И для нас тоже была борьба.
Так что, ну, не,
не
надо,
так, что вот не так посмотрели, значит, как документальный фильм. Это была борьба. Я не знаю, как у тебя, была ли борьба или нет. У меня была очень сильная борьба.
Когда?
В том, чтобы увидеть в нем Мессию. Угу. Бога в нем увидеть.
Там
эта борьба разрешилась только тем, что сам Бог пришел и разрешил эту борьбу в сердце. Это не так, что вот им было тяжелее, а нам легко очень в нем увидеть Мессию. Ничего подобного.
Нет, наша борьба просто разорвана во времени, разнесена. Она такая более растянутая, когда Бог испытывает нас. Веришь ли, вот сейчас, а вот сейчас, особенно в начале. А там это были минуты, надо было устоять. И многие как бы думали, а как я после этого в народе буду? А там это, со своими родственниками, там вот это. Это вопрос острейший был, потому что люди вне народа себя вообще не
мыслили. Ты думаешь, сейчас этого нет, что ли?
За два месяца.
Нет, ну там тебя
А здесь, сейчас, не видят родственники.
Совершенно верно.
Для меня это вот пойти за Христом, стать вообще предателем для своих родственников.
Ну да, у него-то вообще...
Особенно в народе его.
Ничего не изменилось.
Ну, в общем, да, но...
Там были одни обстоятельства, сейчас другие обстоятельства. Но они есть. И сейчас, и тогда. И в России, и в Америке, и в Австралии, и в Африке. Они всегда есть.
И в Москве. И что это?
И вот эта борьба, она вообще вот это общечеловеческая. Потому что человек, где бы он ни был, какую бы веру там или неверие не исповедовал, он все равно грешник, нуждающийся в покаянии, нуждающийся в Боге. И есть сатана, царство тьмы, и в которое вот пришло это царство с неба в лице Христа, царя этого царства. Вот он пришел. Это царство, это же не просто какая-то территория образовалась, да, куда нужно вот протискиваться, там, в буквальном смысле этого слова.
Может быть,
царство Божье, это, я бы сказал, это состояние, в которое нужно входить. Да.
Решат, может быть, тогда немножко труднее было принять, потому что он только пришел. Мы сейчас уже вот 2000 лет, и это происходит, да, и вот уже у человека, ну, так,
признак. Вот я бы не стал сравнивать, когда принять было труднее. Это вещи очень субъективные.
Я не про трудности, я говорю про то, что, в принципе, просто вот тогда вот он пришел, и нужно было вот его принять или не принять. А сейчас уже вот, ну, оно 2000 лет, сейчас как есть христианство. Да, да, но все-таки оно есть, вот, ну, уже христианство есть, а тогда его вообще не было.
И многие.
Ну, просто трудно поверить в воскресенье.
Ну, конечно, трудно. Просто сейчас мы принимаем христианство или это, или что-то.
На Западе вот выбирает. Закрывается.
А тогда просто вообще
это хуже всего, когда мы выбираем христианство или буддизм.
Конечно, это ужасно.
Это хуже всего. Христа надо. Вот мы нуждаемся в Христе. Любой человек. Да. Не в конфессии нуждается, а в Христе.
Конечно.
Лично у меня это было как озарение. Для меня стало понятно вдруг, что христианство и Христос – это разные вещи.
Может быть, христианский образ жизни?
Христианство,
христианство
очень
как некая такая система религиозная.
Да, ее же много, христианство.
Она очень разнообразная, да. И это действительно система.
Государственный институт, да?
В чем-то государственный институт, да, в чем-то карательный институт, в чем-то совершенно соответствующий требованиям Евангелия институт. Тоже действительно разнообразно, оно очень разнообразно. Вот. Но Христос, ведь нам Бог предлагает Христа принять, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Не тем, кто принял христианство, а тем, кто Христа принял. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Пойдемте дальше. Следующий у нас эпизод, это с 16 по 24. Иисус Христос здесь обличает города, в которых было наиболее явлено сил, но тем не менее они не приняли Иисуса как Мессию. Перед этим он говорит, что тут действительно, смотрите, очень забавно получается. Он говорит, кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. И что хочет этим сказать Христос?
Да, вот интересная фраза. Вот я о ней никогда особо не задумывалась. Ну, понятно, в общем, как-то. А вот как ты можешь это сказать?
Ну, а чего? Скажи, как тебе понятно.
Нет, мне как-то так вот понятно.
Как?
Я изречно могу.
Сформулируй. Попробуй. Ну, на свирели играют, исходя из этого текста, да?
Понятно.
Для того, чтобы там веселить людей. Плясовые там мелодии.
Музыкальные, можно сказать.
Да. И люди должны были бы плясать, а они не плясали. Угу. Тогда им печальные песни поют.
То есть не
что, может быть, у них не то настроение, чтобы там веселиться.
То есть они как бы не реагируют.
Не реагируют, да. Не печальные песни поют, а они тоже не рыдают, не плачут.
Ну и дальше в 18 и 19 тоже два примера.
Тут как пришел раз вот то, о чем Иисус и хотел сказать. Что Иоанна не приняли за то, что он не ест, не пьет, и говорят в нем весь, а Иисуса не приняли за то, что он ест и пьет.
Ну, то есть, все равно, вот просто вообще принцип не приняли, в принципе.
не только другого. Не приняли, они оправдывали, что они не приняли, да?
Потому
они
что.
Говорят, что Иоанн пришел аскет, не ест, не пьет.
Так жить невозможно.
Да, так жить невозможно, да.
А Иисус пришел... в нем бес.
Да, и в нем бес. Это же вообще бесноваться только может так, так жить. В шкуре ходить.
Ну там, да, так рида ест.
Да. А Иисус пришел, он ест, пьет, друг матерью, грешник.
Да, ест и пьет вино.
Да. Да.
Что значит оправдана премудрость чадами ее?
Ну вот они таким ее... образом оправдывали, ну, да, себя.
Как бы их премудрость такая, да? Их мудрость. Да.
Потому что действие было явное, действие было сильное, весь народ выходил. Вот. А они вот это действие как бы не приняли, не провозгласили. Вот. Им нужно это было как-то вот, ну, вот оправдать.
Да.
Нет, нет, вы знаете, вот здесь вот и была, подсрочники, так и была признана правой эта мудрость, а от этих дел ее. А тут оправдана чадами ее. Так вот, может быть, эти чада, они есть и дела ее. То есть вот те, кто были делом премудрости во всем этом, они подтвердили ее правоту. Вот, может быть, так.
Тут написано в новом, но Божья мудрость своими делами оправдана.
Вот это мне больше нравится.
Нет, ну
вот,
это время так то, же написано.
Были, да? Свыше в результате этих. Да. Они внутренне подтвердили, что да.
Ну, что, то, что Вадим прочитал, да? Это же Божья, в первой главе Римлян написано, да, вот так вот.
А вот еще
Божья мудрость.
Еще я скажу. Скажу. В подсрочнике написано.
Божья мудрость
своими делами оправдана.
То есть он как бы упрекает, что вы как бы в местах торговли, вот по большому счету, вы торговлей занимаетесь.
Нет, а тут совершенно определенная мысль. Мысль заключается в том, что люди не приняли Иоанна, люди не приняли Христа. И не приняли Иоанна, потому что они говорили так, да, что вот он в нем бес. А не приняли Христа по противоположной причине. И в том, и в другом не принимают. И в качестве такой иллюстрации Иисус приводит просто вот такой, кому подобен роб сей. Он подобен детям, которые вот.
Детям, сидящим на рыночных площадях. То есть это способ торговли. Мы им тоже
платим. Нет, нет, нет. Все вообще не надо доказать. Вообще нет. Вот это не надо толковать.
Ну, туда слишком
это не надо разбирать.
Да.
Это вот Иисус просто использует пример для того, чтобы показать. Вот так, такой сопоставить с тем, что делает этот род. Он не принимает Божьего посланника Иоанна и находит причину, почему он не принимает. И когда Сын Божий приходит, тоже не принимает и находит причину, почему он не принимает. И дальше он начинает обличать города, в которых была наиболее явная сила. Про площади не надо, пожалуйста, толковать не надо. Хорошо, ну, там да. Про торговлю это вообще не то место.
Ну да, там не в том смысле, да, вообще.
Вот дальше. У нас вопрос такой идет. На суде, видите, да, получается, что кому-то будет отратней на суде.
А, мы еще не дошли до этого.
Дошли, это вот этот отрывок как раз. По 24 стих.
Нет, ну просто до 24 стиха мы еще не дошли. Мы сейчас только смотрели вот это вот.
С 16 по 24 стих. Вот этот отрывок.
Да, да, да. Просто мы, да. С 19-го...
мы смотрим по отрывкам.
Да. Да. Просто 20-го это самое по 24 написано.
На основании чего? Как вы думаете?
Как мы выйдем за Иисуса Христа?
Нет.
На основании того, что там было явлено больше сил, они не покаялись.
Возможностей не было потом... больше.
Нет,
больше
здесь
шансов
написано.
Дано вот тем, что больше силы
было явлено для того, чтобы они покаялись. Вообще больше возможностей для покаяния не было.
Ну, то есть он здесь ходил сам, да? И в Хоразине, там, и в Исаиде он ходил и говорил, да, и возвещал что-то. И он поэтому говорит, что вот даже Сидону, да, и этому самому Тиру и Сидону, у них mm-hmm. этого не было, не были явные, вот такие явные вот присутствия Божие, да, которые вот не приняли, да. Вот поэтому он говорит, что там отраднее, чем будет даже. Mm-hmm. А тут он ходил, он вот...
Непосредственно.
Ходил. Они вознеслись.
Да. Нет,
а, неизвестность. Там что-то было такое, гордость какая-то.
Потому что ведь он сперва учеников послал эти города, а потом сам пришел.
Ну, они не принимали Христа в шесть.
Какой там перевод? А? Какой там перевод?
Там то такое, что там легче после написано. Ну, две вещи сложные, ну, я. Это то, что Иисус говорит, если бы, да, там было бы явлено бы, тогда бы, а не бы, да. Вот какое-то странное, обычно, ну, как бы так, не юридическое подход такой, если бы, да кабы. Обычно так не делают. А с другой стороны, будет на суде им легче, чем тем. А мы так понимаем, что на суде тебе как бы все равно лучше туда не попадать никак, потому что ты будешь осужден на суде. Вот, и все. И как бы, что тебе будет полегче, и тебя осудят, или тебе потяжелее, тебя все равно осудят. Оно как-то не странно звучит.
Ну, смотрите, нет, ну, здесь надо исходить из того, что Иисус говорит. Не из того, что мы себе представляем, да, как там должно нет, быть.
Все-таки там
на
будет
суде.
Легче, да, как-то кому-то.
А исходя из того, что сказал Христос, мы понимаем, что оказывается, там будет разница.
Ибо кому больше дано, с того.
Ну да, вот это.
Вот как раз этот принцип здесь. Да. Кому много дано, с того много спросится. Да, потому что вот в этих городах сам Бог во плоти пришел и являл такие силы, да?
Ну, да.
Проявлял.
И говорил.
Проявлял.
И
Царство Божие проявлялось через Христа, во Христе. И эти люди все равно не уверовали.
Все видели, что он делал.
Все равно не приняли.
Видели,
Иисуса.
Слышали, дух действовал, да.
Все равно не покаялись. И говорит, что если в Тире-Сидоне вот так, такое вот количество вот чудес было совершено, они бы покаялись. То есть получается, что чем больше Бог являет себя человеку, тем больше у него ответственность. В том, чтобы откликнется он или не откликнется на Божье. На Божье призыв.
Да, то он пророка послал, да? Не раз да. Покаялись такие.
Поэтому иногда люди вот говорят, а вот если бы Бог сделал то, допустим, то я бы уверовал.
Да.
На самом деле очень опасно, потому что Богу ничего не стоит сделать то. Но человек может не поверить, и вот это настолько будет близко, что ответственность за это может очень быстро прийти.
А можно на нас, если,
что?
На нас, если перевести немножко как ближе к нам, как это слово может говорить. То есть вот если нам Господь открылся, да, нам слово больше открыто, да, там, чем где-то в других, там, допустим, контексте, то и Бог с нас, естественно, и больше и спросит, насколько мы поступали по его учению.
Мы на этот суд не придем, про который там.
Нет,
речь.
Ну я имею в виду то, как мы можем к себе.
Так, надеюсь.
Мы на другой суд придем.
Другой, да.
Там тоже мы получим, да, получим, соответственно, тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Но действительно, и там будет уже, кому много дано, много спросится.
Ну да, это же ведь мало, управителям мало, дано, да? То есть это вот как нам. Нет, он говорит, нет, ну он говорит, вот да, ой, я потеряла мысль. Кому?
А можно талант, такую мысль?
Нет,
знаете,
нет,
мне кажется, вот Христос сформировал народ, вот просто на мысли не группа. И вот важно было не просто статус этих городов, а именно ученики вот шли, подходя,
мы
они видели эти
успеем.
Города, видели эти величия, и в одном месте они его спрашивают: «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания». То есть все это производило впечатление религиозности, да. Вот. Ну это, может, другое место, но смысл все тот же, что вот нечто великое, признаваемое людям, ощутимо великое, И тем более вот Христос тем самым возвеличил свое слово, возвеличил значимость слушать его. И показал, что вы не должны робеть перед этими, как бы сказать, величием, перед вот этим величием. Оно тем более должно признать меня, ну как бы что ли так. Потому что перед большими громадами всяких зданий человек теряется, ну как бы в большом городе. А он учил их именно не теряться.
Давайте дальше пойдем, да?
Четвертый вопрос.
Мы сколько не успеем, столько не успеем. Поэтому имейте в виду. Если мы одну главу пройдем, остальные вы уже сами. Ну и конец этой последний отрывок этой главы. Это призыв Христа прийти к Нему. Здесь его молитва, да? В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных открыл то младенца. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим. И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Отца никто не знает, кроме Сына. Если человек Отца знает, только в том случае, если Сын откроет ему. И кому Сын хочет открыть. Поэтому придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. Вот раньше деления не было на главы. В то время проходил Иисус в субботу. Он тут тоже ведь речь идет о субботе. О покое, да? Найдете покой душам вашим. Тут интересный такой момент. Иисус говорит иудеям. Поэтому этот контекст мы никогда не должны упускать из внимания.
Где это написано?
Что?
12 глава начала.
Нет, я имею в виду вообще. Это все дело в Израиле происходит.
Ну да. Ну потом вообще Матфея, как батюшка иудея.
Да, да. А считается, что Евангелие от Матфея это...
Это не ошибка. Это с 9 стиха не ошибка.
С 9 ошибка, да.
Ошибка с какого?
С 29.
Да. С 29?
Нет, с 25. С 25.
С 25.
Да.
А, 25.
Поправьте там, да. 25. Там все исправили.
Там уже прикольно почту пошли.
Я послал тебя.
А, уже послал?
Да.
Я просто не проверял.
Ну ладно. Давайте так. Ну, здесь просто порассуждайте. Действительно, это такой очень, с одной стороны, вожделенный текст. Такие обетования прекрасные. С другой стороны, тут много таких слов, которые надо понять, о чем идет речь. Что значит «возьмите иго Мое на себя»? Бремя Мое благо. Бремя Мое легко. Иго. Что это? О чем Иисус говорит? Это же какие-то метафоры. На что они указывают?
Что сопровождает жизнь верующего человека в Христе. Гонение, какие-то страдания. Но с радостью бы все это.
Да.
Можно сказать, что вот он в предыдущей главе говорил, и пройдет за мной, и не берет креста своего. Вот крест должен когда сравнивать с этим игом и бременем. Даже чисто вот когда, ну, вот чисто не грешишь, я извиняюсь, там, что-то не смотришь, что-то не делаешь, это же тоже как-то сказать, ты как-то сдерживаешь себя.
это как вот это вот, ну, не знаю, как на вала лошадь надевают и управляют. Потому что вот как управляют вот этой плотью, не знаю, лошади, мощные дела, вот это вот. Иго, да? Это же иго, ну как
сказать. Иго, да.
Вот это вот, иго, ну, в смысле.
Хомут такой наш, да, наш надевает. Да.
Что это, вот, это лошади, потому что а у быка двойной такие были.
Чувства человека могут звать его туда или туда, или такое чувство возмущения, праведного гнева, которое бывает часто. И вот ты понимаешь, что нужно сдерживать, управлять, и вот эта заповедь, повиновение, вот тебя это сдерживает, тебя, ты этим подчиняешься, и оно как вот действительно вот, в каких-то похотях что-то отвергать. Вот.
То есть, может быть, он предлагает просто ходите за мной, да, вот полностью. Поверьте с мне, ходите за мной. Да. Все мое возьмите.
Да, да.
Ну, то, что сейчас вот говорят, да, тоже, оно вот все включает это. То есть вот отрешитесь от всего, а вот мое возьмите, да, вот ходите за мной. А вот там как оно, какое да. Эго там, что, ну, то есть оно все вот это.
Ну, мы просто пытаемся да, конкретизировать. Понять, что входит в это понятие «за мной идите». Это же тоже не так, что буквально, да, мы же не идем в буквальном смысле этого слова за конкретным просто человеком след-след куда-то, там, к метро.
Может быть, познавайте меня, то, что, вот, то, что мне угодно. Угу. Да, потому что все равно...
Кто еще что-то хочет сказать? Что есть бремя... Да.
Он прошел бросить огонь на землю как-то.
Угу. И разделить. Не мир пришел я на ночь. Разделить домашних
сыновей. Это уже было. В предыдущей главе это было, да?
А все крутые бремя, вот как.
Мы можем сказать, что здесь речь идет и об учении Христа. Мое, да. Образ жизни, который я предлагаю. Мицвот, его заповеди, его заповеди.
Желание спасти ближних там, людей, там, соседей, там, ну, город. Это вот чувство. Это чувство от Бога, которое не бремя, чем оно бремя. Желание спасти.
Ну, как видишь, что не получается у тебя. И,
ну, желание спасти кого?
Ну, людей, чтобы ну, как-то Христос он спасал, провозглашая вот этот вот путь.
Вот, да. Ну, короче, поношение за веру. Тоже бремя, когда тебя сектантом вызывают.
Ну, да. Ну, тут может быть... Знаете, когда Христос использует какие-то метафоры, мы должны просто понимать, что речь ни в коем случае не идет о чем-то одном.
Ну, да, о конкретном чем-то.
Да. Да, если бы это было одно, он бы и сказал. А поскольку это вот получается такое нечто собирательное, сюда много что входит. Из того, что, вот, как Люся сказала, вот, следование за Христом, да? Как... Прячься в одно иго, в одно, вот, в один хомут и... с Иисусом и идти.
И даже дело в том, что человек, вот идя за Богом, да, вот так вот ограничиваясь в чем-то, он больше да. Познает, что Господу угодно, и больше себя и... Угу. Управляет. Вот, потому, что...
да? И чувствует себя тяжелее.
Конечно. Вообще для иудеев, которые слушали его, это могло и означать, что все труждающиеся, обремененные вот всеми попытками приблизиться к Богу, исполнить волю Божию, с помощью исполнения закона, все утружденные этим, обремененные этим, Иисус говорит, ко мне придите. Я успокою. Вот вы не смогли, исполняя закон, найти покой, обрести. Ко мне придите, я дам этот покой. Во мне вы найдете покой.
Это Я читал про этих судуки фарисеев. Вот там про фарисеев сказано, что они пытались этот закон сделать, чтобы его можно было действительно исполнить. Потому что там в этих более современное время, уже, ну, имеется в виду во времена Христа, уже вот эти древние законы очень сложно уже было исполнять. Потому что они уже там в окружении язычников были. Все это было сложнее вроде как. Закон был сложнее исполнять, чем в то время, когда там Моисей. До плена. И они уже пытались уже его как-то так это толковать, чтобы поменьше было смертных казней. Там же даже за какое-то нарушение, там, не убийство человека, а там ритуальное какое-то, уже смертная казнь, там, допустим. Были какие-то там есть такие постановки.
Ну да. Собирал человек, кого рассобирал в субботу.
Да.
Побили всем обществом камнем.
То есть это уже такое бремя было законом на них, на народе.
Да. И для кого-то это преткновение племенян, например, когда я читал.
Пойдемте дальше. Следующая глава.
12, нет?
Да. Первый раздел. Иисус вместе с учениками идет в субботу за сеянными полями. Ученики срывают колосья и едят. Фарисеи упрекают Христа. Христа упрекают, да? Что вот твои ученики делают, чего не должны делать в субботу. И вот ответ Иисуса Христа. Ученики учеников обвиняют в том, что они нарушали субботу, да?
В чем это нарушение субботы? В том, что они всего лишь, вот проходя, сорвал колоски, вот так руками растер и ел?
А вот интересно, вот Иисус не сказал, да, не стал отвечать вот так, как ты сейчас, на этот упрек фарисеев. С чего это взяли, что они нарушают? Где? Покажите мне.
В субботу они должны есть или нет?
Есть должны.
Нет, там манну они не собирали. На
нет, нет, ну в жертву. Все равно, а в храм приходили в субботу, да? Жертву приносили или как?
Приносили.
Ну, то есть приходили все равно. Нет, а там нужно было...
Здесь ученики, путь, же, там, ученики здесь срывают колосья и растирают
руками
и едят.
Нет, я говорю вообще, про то, что священники в это же время...
Мы еще не дошли. А. Здесь пока мы еще на учениках, да, которые кушали, залкали в субботу, они там растирали. Вот все, что они делали, да, оно приравнивалось уже к тому, к определенной работе.
Ну да, что они что-то...
То, что они срывали, это приравнивалось к как это называется?
Жатва, сбор урожая.
К жатка, к сбору урожая. То, что они растирали, это с молодьбой, это вот приравнивалось к этому. Да. И фарисеи говорят, вот они делают то, чего не должно делать в субботу. Но вот Иисус не отвечает им так, да? Как Дима. Да. С чего это взяли? Это вы напридумывали заповедь на заповедь, правило на правило. В Торе нет, не написано об этом. Это уже толкование, это уже ваши, вы додумали уже.
Наоборот, будешь на поле ближнего твоего, срывай и ешь сколько хочешь. Серпа не заноси, виноградники, срывай и ешь сколько хочешь.
Но он про субботу только не говорит.
Ну, там про субботу не указано.
Что да. Ты делаешь в субботу?
Там не указано про субботу.
Нет, там в субботу не написано.
Но давайте мы сейчас не будем обращать внимание на то, на что Иисус не обратил внимания.
Ну, да.
Он на это внимание не обратил. Он как бы говорит, как бы, хорошо. Не все. На этом не остановился. Хорошо, он говорит. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда залкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Давид нарушил?
формально, да.
Нарушил, он, однако, не виноват.
Нарушил, да. Или не считали вы в законе, что в субботы, священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?
Вот тут даже сказано самое у Господа самое. В каждый день в субботы постоянно должно полагать перед Господом хлебопредложение и жертву Господу. И в субботу приносите двух агнцев однолетним без порога. Именно в субботу. Да.
А, кстати, когда вот этот священник дал Давиду, он же нарушил тоже, да? Вот он взял эти хлебопредложения и дал, которых он нарушил прежде всего, да, Давид просил,
да.
А он посчитал, например, священник, что дать человеку есть это важнее, чем сохранить вот эти хлебопредложения, вот, да, которых как бы нельзя давать. Понимаете, вот, то есть он, нарушая, явил такое благо.
Да, они только должны были служить для священников.
Вот так,
Грибы были те, которые поставлялись вот по 6 штук в храме, правильно?
Да.
Они забирались, когда вот, вечером или там утром забирались священнику, чтобы он и его домашние могли их есть. И они ставили свежие вместо вот этих, правильно? То есть они менялись каждый день. Вот. И поэтому это конкретно были вот из скинии, которые могли есть только священники. То есть у него не было обыкновенного хлеба сделанного, был хлеб из скинии. Да, вот как,
то есть он как бы не имел права его давать Давиду.
Кроме священников и своих домашних.
Конечно, Давид говорит, что мы кушать хотим, поэтому он ему дал.
Не домашний.
Понимаешь?
А?
Не домашний. Священник и домашний.
То есть они тоже священники. Род священнический. Они только могли есть.
Да.
А тут он Давиду дал.
Да, который из другого, не из
левиного
рода.
Да, священник. Вот. Нарушил, однако невиновен.
Представляешь, и тот священник знал Бога, да? Что пред Богом это важнее дать ему, да? И Давид взял, потому что он тоже знал Бога, что это можно вот сделать так.
И за это поплатилось?
Нет, не за это поплатилось.
Фарисеи уже оставили в законе милость, то, что важное в законе, там милость, там что там вера, но милость, по крайней мере.
Суд,
да, милость, вот как раз об этой милости и речь идет.
Милость хочу не
рассказать. Тоже священники как нарушают субботу? Храме.
Ну то, что Саша посчитал сейчас, что они там приносить должны.
И они приносить должны, и жертву приносить, и обрезывать, если на восьмой день выпал на субботу.
Ну да, как же. Да.
Все.
Да. Что делать?
Да, это делать.
Надо эту работу сделать.
Если человек сам предпринимает субботу обрезание сам и не виновен.
Да.
И не может нарушить списание.
Да,
да. А вы знаете, вот если
то, что динамично, вы негодуете, что я всего человека могу.
То есть это, да, то есть это получается, что вот это вот их человеческие заповеди.
Да, и он говорит, однако невиновны. А почему они невиновны? Вот они нарушили, а они невиновны. Почему?
Потому что в храме.
Потому что они в законе
написано, что приносить жертву именно в субботу.
А?
В законе написано, что приносить жертву именно в субботу. То есть это, можно сказать, их такое исключение.
Так они тогда не нарушают?
Ну, они нарушают одну заповедь, но делают другую.
Тут, я думаю,
это исключение.
Мысль шире. Они, ну вот, Иисус же не только вот про священников говорит, да, и про Давида, который не должно было ему есть. Мы читаем много таких вещей, вот где, понимаете, вот человек может нарушить, невиновен именно по той причине, что Бог его не обвиняет. И он поэтому говорит, здесь больше храма, вот здесь больше храма. Представляете, да? Вот человек, вот с глазами фарисея, посмотрите, человек, учитель, он говорит, я больше храма. Я господин субботы.
Ну, это уже все. За это можно было бы побить камнями.
Да.
Фактически.
Это же такие притязания.
Да, либо побьем камнями, либо нужно признать его за Христа, за Мессию.
Да.
А подождите, я вот продолжу вам мысль. Смотрите, Сын Человека написано. А, не сказано Сын Божий, да? А господин ведь есть субботы Сын Человека. Тогда вопрос возникает. А, что он прославляет вообще путь к Отцу.
он даже, то есть мы это слово немножко ритуально воспринимаем. Слово человек, ну это мы понимаем, кто это сын человека. А он вот подчеркивает, что именно куда он идет, вот это оправдывает. Внятно сказал, что не удлиняется. То есть сын человека — это путь к отцу, вот фактически. То есть это тот человек, который идет к отцу, вот что его оправдывает.
А вот есть в Писании такие вот щекотливые места, где определенные Божьи люди, они подпадают под суд христиан. В то время, когда Бог их не обвиняет. Наверное, сколько раз вы слышали про обманщика Иакова?
Да.
Или про Авраама, который свою жену бессовестно подставлял.
Да.
А потом...
пора, да, не сюда, слышали с тобой.
Да? Да.
Потом, значит, Сагарю, как бы не дождался.
Да.
Потом апостолы слишком
рано умерли. С миром все время соединялся, да. Такой нечестивый вообще.
А вот Иосиф-то, он тоже жену свою принял. Мария. Он тоже
человеческий
был, осудили, он
это
сам хотел.
Это немножко другое. На египтянин. Я просто хочу сказать очень простую мысль, что вот эти перечисленные случаи, да, вот Бог нигде в Священном Писании не обвиняет их. Понятно, что они что-то нарушают, там, может быть, нравственные какие-то законы, которые у нас есть уже. Да? Но тут надо действительно смотреть на реакцию Иисуса. На реакцию Иисуса, вообще на реакцию Бога. Если Бог не обвиняет, они, если даже нарушают, они невиновны. То кто я такой для того, чтобы вердикт выносить?
На эту тему, вопрос у меня есть. Прямо на эту тему. Вот известный есть эпизод, где Иаков сделал для любимого своего сына красивую одежду. Да?
Да.
Понятно, что вот эта одежда, она тоже произвела впечатление на братьев, да, что они его возненавидели. Да? То есть это стало явно, что... Вот, и в чем-то это было связано. То есть мы, допустим...
Это мало бы, они
можно
ждали.
Можно в проповеди, допустим, это как пример, какие-то вещи могут вести человека, человека могут ввести в преткновение, не осуждая Иакова, а просто как пример, что вот эта яркая одежда, да, допустим, что вот он сделал эту одежду, она послужила определенным преткновением для его братьев.
Ведь он отец. Он вот как хотел, так и поступил.
Алёш,
но там же еще говорили, это 14 звезд там,
Последний капель выше много отцов.
Возненавидели именно после того, как ему отец поступил. Если не осуждать Иакова, просто вот как такой пример, потому что это очень хороший пример по поводу Иакова.
Может, какой-нибудь другой пример в Библии поискать, какие-то более такие прямые.
То есть это не связано никак с тем, что они возненавидели, что вот красивая одежда.
Понимаешь?
Они из-за этого не
больше любви. Они увидели,
дело вот в том, что, допустим,
вот идет
Господь избрал Израиля, да?
Уже потом, до этого не остановились.
Господь избрал Израиля. Это стало преткновением для всех других народов.
Ну, Господь презрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел.
Да.
Он избрал это, и
да.
Все это такое преткновение, что...
И Каин даже до такой степени
огорчился,
преткнулся, что даже убил Авеля.
Оказалось, принял бы его жертву.
Нет, действительно Господь ему говорит, если делаешь добро, то он обращает его внимание, ты посмотри, что ты делаешь, что у тебя внутри, да?
А вот Иисус завершает очень интересно. Он говорит, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Если бы вы знали, что значит. А что значит милости хочу?
Какой стих же?
Это ссылка на Осию 6.6.
Милости хочу, а не жертвы, и боговедение, нежели более нежели все сожжения.
Вот это то, что боговедение, вот это как раз и ответ. То есть Господь хочет, чтобы его знали в духе. Да, по духу.
Да. И вот здесь оно связано с тем, что, так, что, что человек знает, что такое милость. Вот милость.
Милость народ. Она вот, даже один делает, а весь народ радуется. Вот, кто-то исцеляет кого-то. А это вообще, это глобально, это путь народа. Вот именно слушай.
А тут интересная ссылка идет, это на 9 главу Матфея здесь. И тут как раз вот цитата идет, это милость, хочу, а не жертва, а дальше, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников покаяться. Смысл, что он пришел, это грешников.
Ну да, там контекст несколько другой в 9 главе.
Просто, да, понятно. Да.
В зависимости от контекста, как бы разные грани.
Ну его цель, вот она, какая-то другая. Это Бог пришел на землю.
Пойдемте дальше. В общем, милости хочу, а не жертвы, это понятно. Что нам очень, очень важно для нас знать, что Бог наш, Бог человеколюбивый, многомилостивый, милосердный, любящий, прощающий вину и грех. Помните, как Моисей, он открыл себя, да? Помните, как Моисей очень жаждал увидеть, покажи мне славу твою. Что значит слава? Он фактически говорит, слава Божия, это он сам. Покажи мне славу твою. Бог стал открывать, показывать себя. Поставил его и провозгласил имя Иегова. Господь, Господь.
Пришел. Вот я кратко сказал, а ты не отреагировал, и это утонуло. Что действительно, что путь, Христос показывает путь. Он даже, смотрите, говорит, здесь большие храмы. Вот посмотрите, здесь большие храмы. То есть он даже не указывает на себя в смысле только лишь как на персону. А вот в нем важно, что он идет к Отцу.
А что значит «большие»?
То есть вот я иду, и вот ученики идут. Ну, как бы, все большее, вот этот путь, он самое главное. Ну, как бы, он прославляет Отца тем, что он идет к Нему, как бы.
Путь это все равно, это Он.
В контексте его земной жизни это все-таки его движение. Вот, в контексте, когда он уже воскрес, как бы сказать, то путь это просто он, да, может. А
там, но он именно... все-таки на земле, будучи на земле, сказал, я есть путь.
Путь истинной жизни.
Не после воскресения, вознесения.
Но все-таки, мне кажется, это не философское понятие такое, путь, а это реально. Он показывал, как идет этот путь. Это очень важно было. Вы не увидите ни одного из дней моих. Насколько важно было видеть хотя бы один из дней.
Ну хорошо, Саш, я не буду спорить.
Угу. Я просто хотел, чтобы это прозвучало, потому что это непонятно.
А он говорил.
Давайте пойдемте дальше.
Да. Спасибо.
С 15 по 21 стих. Да? Множество народа он исцелил всех и запретил им объявлять о нем. Эта фраза встречается неоднократно в Евангелиях, то, что он запретил. Но что вот интересно, здесь, вот именно в этом месте, Матфей для того, чтобы объяснить этот запрет, он использует цитату из пророка Исаии. И запретил им объявлять о нем, да сбудется реченное через пророка Исаии, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленного, которого благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, нет, не возопьет, и никто не услышит на улице голоса его. Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не заставит суду победу, и на имя его будут уповать народы».
Глава
Как вы думаете, друзья, вы никогда не задумывались?
Это здесь прочитаю, здесь вам все написано.
Там же сразу написано.
А?
Можешь отдать, ты чуть-чуть.
А 18 стих.
Второй вопрос. 16 февраля, второй вопрос.
Если он не хотел, как бы, чтобы возвести, но обнаружили, что он вот Мессия есть. Да? Получается.
Может, это откровение о его характере, когда вот он осуждал фарисеев, что они на показ там милости не дают или на показ молятся, да, то вот он не таков. То есть он не просто милости, он мог милости не дать, он мог человека воскресить, он мог человека исцелить, но он делает это не на показ. То есть его характер вот действительно кроткий и смиренный. Так, может быть, так?
Может быть, так.
Потому что его царство не от мира сего. Ну, он не хотел, чтобы его тут воцарили на земле. Но от этого уходили.
Что еще не наступило это время, да?
Ну, еще не наступило, да.
Может, это будет во втором пришествии.
Не для земного человечества.
Ну, действительно, когда люди... Вот настроения, которые там были, ожидания Мессии, они не соответствовали тому, что предвозвещало Писание. Все-таки они, даже ученики, да, когда ты восстановишь царство Израиля? То есть они все равно ждали Мессию, который придет, установит царство, врагов всех поразит, Израиль освободит и так далее. То есть вот дело в том, что и то является в Ветхом Завете пророчестве имеет место, да? И имеет место и вот это, то, что он сейчас цитирует, как о том, кто придет вот как отрок. Которого голоса не услышит на улицах. Не как политический лидер, который всех поставит на место, суд будет вершить. А как тот, кто трости надломленной не переломит. То есть здесь как раз Матфей подчеркивает, что он Мессия, и а его именно вот такого рода пришествие говорили пророки древние тоже. В частности, вот этот эпизод он приводит из пророка Исаии, который подтверждает. Вот почему Иисус запрещал делать его известным. Будет время, когда он будет явлен. Когда Христос явится, тогда и вы явитесь с Ним.
То есть время еще не пришло.
Да.
Воцарение истинное.
Да. Дальше, с 22 по 37 стихи. Проявление Царства Божьего и последующая реакция. Здесь вот...
То есть в это пришествие он вообще не явился? Не мог как-то неявно?
Как царя нет. Как спаситель, как искупитель, как спаситель. Это Мессия.
Третий вопрос.
Мессия, который явил себя как искупитель.
Только после креста она была явно. Он же говорил, не говорить тем, кому исцелял, тем, кому.
Да. Да, он говорил этим людям, чтобы не объявляли о нем. Ну и не только им. Но вот людям, которые получали исцеление, он говорил не объявлять им по этой причине. Допустим, если он бесам запрещал, да, то по другой причине он запрещал. Чтобы они не говорили, что он Сын Божий.
Я тут недавно узнал, что в православии есть две разные иконы, где изображен Иисус, и на одной он изображен как Спаситель, и он как-то там специальным образом пальцы держит, а другой, по другому пальцу, он вседержитель. Угу. И этот вот раз за этот узнал.
Ну вот да, потому что в ветхозаветном пророчестве говорят о разных явлениях, да, Христа, Мессии. Вот почему произошла вот эта трагедия Израиля? Пришел к своим, свои не приняли. По этой причине. Они не различили вот эти два различных пришествия Христа. Иногда они отдельно даны в пророчествах, иногда они даны настолько вот, как будто бы в одном флаконе, что только зная уже случившееся, ты понимаешь, что здесь идет речь о первом пришествии, а здесь в следующем стихе, который вот идет прямо без точки, там речь идет уже о втором пришествии.
Где-то есть твердое такое указание, что
да.
Именно только во втором пришествии
он
явится как
царь. Да, это указание свыше.
И не преклонится всякое колено земное.
Да, Господь. Да. Ну, конечно, это еще только будет, когда все будут вынуждены признать, что он есть царь, царей, Господь, Господь.
Независимо.
И всякое колено.
Независимо от веры и исповедания.
Сейчас же это не так.
Я думаю, может быть.
И тогда это было не так. Кто-то принял, кто-то не принял. Кто не принял, ученики говорят, давай я накажу. Иисус говорит, нет, я пришел спасать, а не судить.
Но все равно судить написали царь иудейский, наверное, на кресте.
Написали, да. Но мы говорим о проявлении.
А то,
да?
Что он царь.
Потому что он всегда царь был, есть, остается.
Но как Давид, покуда бегал по пещерам, был царь, но не мог никого, а вот когда сидел в Иерусалиме, это уже другой царь.
Да, но Давид не мог, а Иисус мог, но не делал.
Да,
не надо.
Да, да. Давид принимал Божий путь, а Христос сам был.
Вот здесь приводит к Христу бесноватого, слепого и немого. Знаете, вот есть слепо-глухонемые.
Ой, это с Марины Мень-центр, да, вот там?
Да, там у нее тоже есть.
Я слышал о таких проявлениях, да. Это нечто.
И слепой, и глухой, и немой.
Слепой,
да. И я где-то немой. Рассказ читал слепой про и немой. Мальчика.
Вот такой вот приводит, Иисус изгоняет беса, и этот человек начинает видеть и говорить. Это было явлением царства.
Какой стих у нас?
Это было явлением царства. Вот Иисус об этом говорит в 28 стихе. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божье. Вот Бог проявляет себя, Христос проявляет Царство. И, соответственно, реакция дальше идет. Реакция. Фарисеи, услышав это, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула. То есть очень... Так, Симеон сказал Марии, что сей лежит на восстании и падении многих в Израиле, в предмет пререканий. Действительно, Христос, вот его либо принимает человек, да, если не принимает, он становится противником его.
Чисточек с вопросами не дашь.
Вот как Швейцария, нейтралитет не получится.
Вот не получится. Почему невозможен в вопросах царства нейтралитет?
Не может быть независимым ни от Бога, ни от сатаны. Либо есть у вас дьявол, весь мир лежит во зле, либо есть власть Бога, и Бог человека
оберегает от сатаны, если человек свое сердце отдал Христу.
То есть это реальность, да?
Да.
Это реальность такова, что человек, он живет под властью тьмы.
Сильных.
Да.
Либо мы наш, мы новый мир построим.
Ефесяне, там вторая глава, можно вспомнить.
Для того, чтобы ему за Христом последовать, нужно им действительно порвать все связи с миром тьмы, царство сатаны. Это же царство сатаны. Весь мир лежит во зле.
По обычаю мира сего, по воле князя.
По воле князя, господствующего в воздухе.
Действующего ныне.
Да, поэтому Иисус говорит 30 стих, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Вот такой вопрос, является ли твоя жизнь собиранием со Христом? Это уже надо подумать, поразмышлять, вникнуть в себя, куда я иду, как я живу. Что происходит со мной? Какая динамика?
Динамика, да.
Да, Саш? Какая динамика?
Да.
Иду ли я к Отцу или нет?
Вот я хотел сказать, милость – это динамика, а жертва – это восприятие того времени, особенно это статика.
Статика, да. Вот является ли твоя жизнь динамикой? Идешь ли ты к Отцу? Собираешь ли ты со Христом? Происходят ли в твоей жизни перемены? Становишься ли ты с годами более и более похож на Христа?
Поймал.
Это
22. Так, да, да, давайте дальше пойдем, да? Стихи 38-45. 38-45. Некоторые из книжников сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Посмотрите, здесь Иисус говорит, что только одно знамение будет дано вам. Он сказал в ответ, род лукавый определенно ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи.
Да. По-человечески то, что он им сказал, это вообще не ответ.
А?
По-человечески вот то, что он им сказал, да. Как-то вообще не ответ.
Да.
Но с другой стороны, мне непонятны слова фарисеев. Хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Смотри, слепой и немой стал говорить. Это как это?
Субботу их затмило.
Нет, подождите. Слепой и немой стал говорить. Это же чересчур, понимаешь? Вот такое вот действие увидеть взрослого человека.
Ну, в том-то как раз о чем мы говорили, что мы ожидали от него царя увидеть, в нем царя, который возьмет всю власть. Вот. А он был явно как спаситель.
Они
потом
еще...
как спаситель исцелил
врач-спаситель. Все, говорит, уверуют и пойдут за ним. Надо их убить, его убить. Помнишь, они сказали? Весь мир пойдет за ним. Они что же?
Это ли не знамение было? Вот то, что он такие чудеса.
Он же говорит, лукавый и прелюбодейный. Они не хотели знамения. Они хотели. Лукавые вопросы задавали. Они как-то его...
Может быть, они хотели, чтобы он каким-то образом доказал, что он Сын Божий. А то, что он исцелял и воскрешал, бурю останавливал. Мы знаем из Священного Писания, эти фарисеи тоже знали, что делали и другие люди. Вон Иисус нами даже солнце остановил.
Да.
Никто не то, что будем.
А на 10 ступеней кто-то назад языки
играет? Исаия,
да?
Да. А вот Иисус же, он свою божественность не являл, он все-таки вот все, что он делал, и эти чудеса он делал как человек, исполненный Духа Божьего, помазанный силой Духа Святого он делал, и еще даже потом сказал: истинно, истинно говорю вам, дела, которые я творю, делаю, и вы будете делать, и больше сил, ибо я к Отцу.
Значит, здесь слово «хотим видеть от тебя знамения», оно не просто указывалось как проявление Божьих вот таких чудес, сверхъестественных, а именно какого-то знамения, в котором бы они хотели увидеть, что он действительно Сын Божий.
Да. Он действительно Бог. Вот если посмотрим, допустим, первую главу к Римлянам, 4 стих, там говорится о том, что Христос открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. И вот он говорит, что другого знамения вам не дастся, кроме
1.4.
Да? И он уже, он как воскресший из мертвых, да?
Да. Но это видели только уже потом, только ведь ученики правильно его видели.
Пекистам одновременно явился, да, братьям.
Двум на дороге.
Вот это должно было стать для них знамением. Здесь Иисус сам говорит, что другого знамени вам не даст. Он же не сказал. Извините, я же на прошлой неделе, вы же сами были свидетели, слепой и немой заговорил. Начал видеть.
Иоанн, он по-другому сказал.
Иоанн по-другому сказал, да. Но Иоанн...
Иоанн другой вопрос, но с другой стороны, все равно тот же самый. Ты ли или не ты? Вопрос тот же самый.
Вопрос тот же самый, но Иоанн, ты вот правильно подметил, что какая была мотивация, с каким намерением эти люди задавали вопросы.
Значит, мы правильно подметили по предыдущим вопросам, что Господь действительно явился и как человек, и как царь, и как Божий Сын, и в то же время прошел как человек, да? Иначе да. Путь был бы для нас бесполезен. Если бы он прошел как Бог, это для нас бесполезно.
Мы не могли бы ему подражать.
А как он прошел как человек?
Как человек.
Ну, он поэтому и явился на землю.
Да,
и вот все, что было в нем Божье, да, а он же Бог на 100%. И он человек на 100%. Он не использовал, не пользовался своей божественностью.
И царским.
Да.
А когда он Бога останавливал, он останавливал как человек, исполненный
Духа? Как человек, исполненный Духа.
Я слышал такое.
Ну, не надо это повторять, говорить дома.
На высоком уровне.
Это неправильно.
Ну а Иисус Навин, как Бог останавливал солнце. Представляете себе, да, это же все движение планет.
Тогда тоже сейчас это сделаем, чтобы снег пошел.
Он и так идет уже.
Они же действия так действуют. Они как раз говорят, вот Иисус остановил бурю, вот и я остановлю бурю. Они же как говорят. Именем Христа я останавливаю эту бурю там.
Ну, пусть останавливают.
Так вот да, именно
вопрос.
Нет, давайте не говорить за других. Ты про какие говоришь? Ты вместе с ними останавливал бурю?
Леша, дай им свободу. Пусть останавливают там, пусть солнце останавливают. Пусть там тень.
С Ришатом на работе заодно поговоришь.
Он уже все.
Я уже все, пенсионер.
Как? Ты уже не работаешь?
Все, да. Поэтому Леша им пользуется.
Они именно говорят. Они именно говорят это и провозглашают. Но реально...
Давайте про других не говорим.
Давайте дальше. Да, исполняющую волю Божию. 46-50. Вот это последний раздел. Март, значит, вы уже сами, братья и сестры, работаете, подумаете, рассудите, опишите по пунктам.
Да, хорошо, как скажешь.
Мы сами говорили все.
Завтра он будет.
Почему? Говорили вам, чтобы вы молчали, а я бы один говорил. Да. Мы бы все успели пройти.
Так, а ты сам вопрос
задаешь. Оба месяца.
Тут главный, тут и отвечает.
46-50. Так, что у нас тут? Да, ну тут к Иисусу приходят родственники, да? Мама, братья. Смотрите, как высоко Христос вознес на уровне своих самых, тех, кто исполняет волю Божью. Христос вознес на уровне своих самых близких родственников. О чем это говорит?
Ну, что он мать и братьев, наоборот, опустил на уровень всех.
Да нет, они тоже исполняли.
Наоборот, он их поднял. Те, кто исполняет волю Божью.
Но звучит неуважительно по отношению к маме
это
и братьям.
Это кажется, на самом деле он очень уважает маму.
Да. Ну, ты знаешь, если бы это я говорил, то, может быть, да. Но Христос – это же сама любовь.
Да. И он о матери заботился, вися на кресте.
Тем более поручила своему любимому ученику ее взять.
Значит ли это, что он только лишь какую-то аллегорию, там это вот, аналогию там проводил? Или мне такое подозрение, что он народ Божий вот строит, и отношения родства остаются существенными?
Тут же речь идет об исполняющих, да? Волю Божию. То есть о людях, которые живут согласно воле Божьей. Может ли человек вот просто исполнять волю Божью, не будучи, не став другим человеком по отношению к Богу?
Не может.
Вот Иоанн в первом послании, в 2 главе, кажется, говорит, что и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Он как бы миру, вот с одной стороны мир, да, система эта мирская, с другой стороны противопоставляется этому исполняющий волю Божию. Исполняющий волю Божию – это не просто человек, который там выполняет то, что сказано. Это человек, который не от мира сего. Это фактически, можно сказать, как раз, что он и есть родственник. Это можно только обретя Божью природу. Почему Иоанн противопоставляет? Да, миру. Есть мирские, а есть исполняющую волю Божию. Это ведь предполагает такие отношения с Богом. Вот эти люди, которые говорили, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, пророчествовали. Он говорит, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Что вы говорите, Господи, Господи? Не делайте того, что вам сказано, да? То это очень связано с познанием. Познанием Бога, познанием воли Его. Вообще вот таких с близкими отношениями с Господом. Это у нас 16 февраля. 23 февраля будет братский семинар. Задание на 1 марта.
Братский семинар где? Железнодорожный?
Нет, это у нас, наш будет, Павелецкий.
23 февраля.
Семинар.
8 будет Сесецкий. Непросто. Значит, решат, посмотри, получается так, что не
были мои... На самом деле это так, не специально. Просто выходные дни, да, так получилось.
Значит, получается так.
Это просто совпало.
Мы не чтим, ничего не другое. Давайте вот посмотрим задание на 1 марта. Вот смотрите, с одной стороны, с другой стороны с листочка Вальмах. 13 глава, там 7 притч о Царстве Божьем. Каждая из этих притч раскрывает какую-то определенную грань Царства Божьего. И вам нужно будет, не то, что вам, а на втором же служении, домашнее задание, каждый должен подумать о том, какую из этих граней, какая притча раскрывает, и об этом порассуждает.
А кто делал самую презентацию вот по этим притчам? На нашем там семинаре, которым было самое в декабре, кажется. Нет. 7 января. Нет, в декабре.
Так я уже забыл все.
28 ноября.
Да. Кажется,
а кто делал?
Это было уже самое.
Это делали Пушкинская вторничная группа.
Саша, это та группа, в которую ты ходишь, нет?
Нет.
Там 4
сотни. Тарасовского.
Это Андрей Сали, его
соратник. Андрей Сали, его команда.
Надо спрашивать.
Их можете, да, взять.
А что, Сергей, я что-то давно не видел.
Он недавно что, он был.
В Пушкино сидит.
Да?
На браке. По-моему, нет.
Кто? Потом, друзья, давайте зачаем эти вопросы. Вот, 15-е. Домашнее задание на 15 марта.
Сейчас, то есть 1 марта мы вот разбираем вот эти вот притчи, да?
Да.
13 глава.
15 марта у нас будет 14 глава. Там вопросы. Потом 22 марта. Да, 8 марта, видите, пропущено здесь. Вопросы. А на 29 марта у нас такой вот, чтобы каждый подумал и сформулировал вопрос, который он хотел бы выяснить для себя на служении. Ну все, друзья.
Насчет закваски в 4-й, это все-таки больше как образ греха, да, закваска?
Да нет.
Кажется. Это же Царство Божие. Царство Божие.
Единственный случай. А насчет плевел и так далее, это тоже Царство Божие?
Да.
Это похоже про церковь.
Так что вторая притча напоминает две других, если ее разделить на две части. Возможно. Одна часть всходит как горчичное зерно, другая скрашивается. Если все-таки закладка допускает.
Неправильно
сделано. Закладка обычно это остается с грехом, но вот в этом каком случае она остается с другим.
Царство Божье подобно тому, как женщина положила закваску, да, в 3 меры муки, доколе не скисло все. Это в общем говорится о Царстве Божьем, что вот на какую-то грань Царство Божье вот эта ситуация указывает. Здесь не надо разбирать закваску там и так далее. Что вот оно символ греха. Нет, здесь это притчи. Притчи не нужно буквально. Вот аллегорические какие-то рассказы, да, там какая-то вот каждая ситуация может означать каждое слово разбирать. Ну что, друзья, давайте мы тогда помолимся. Благослови вас Господь. Если у вас какие-то будут возникать вопросы, вы им мне можете позвонить.
А какое у тебя время такое, когда тебе удобно позвонить?
Значит,